Семья Синани. Когда я пришел в класс совершенно готовым и законченным марксистом, меня ожидал очень серьезный противник. Прислушавшись к самоуверенным моим речам, подошел ко мне мальчик, опоясанный тонким ремешком, почти рыжеволосый и весь какой-то узкий-узкий в плечах, с узким, мужественным и нежным лицом, кистями рук и маленькой ступней. Выше губы, как огненная метка, у него был красный лишай. Костюм его мало походил на англосаксонский тенишевский стиль, а словно взяли старые-старые брючки, рубашонку, крепко-крепко с мылом постирали их в холодной речке, высушили на солнце и, не поутюжив, дали надеть. Посмотрев на него, всякий сказал бы, какая легкая кость. Но, взглянув на лоб, скромно высокий, подивился бы чуть раскосым, с зеленоватой усмешкой глазам и задержался бы на выражении маленького, горько-самолюбивого рта. Движение его, когда нужно, были крупные размашисты, как у мальчика, играющего в бабки в скульптуре Федора Толстого, но он избегал резких движений, сохраняя меткость и легкость для игры. Походка его, удивительно легкая, была босой походкой. Ему подошла бы овчарка у ног и длинная жердь, на щеках и на подбородке золотистый звериный пушок. Не то русский мальчик, играющий в свайку, не то итальянский Иоанн Креститель с чуть заметной горбинкой на тонком носу. Он вызвался быть моим учителем, и я не покидал его, покуда он был жив, и ходил вслед за ним, восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа. Он умер накануне прихода исторических дней, к которым он себя готовил, которым готовила его природа, как раз тогда, когда овчарка готова была улечься у его ног, и тонкая жерсть предтечи должна была смениться жезлом пастуха. Звали его Борис Синани. Произношу это имя с нежностью и уважением. Он был сыном известного петербургского врача, лечившего внушением, Бориса Наумовича Синани. Мать была русской, а Синани — караимы крымчаки. Не отсюда ли двойственность его облика? И новгородский русский мальчик, и нерусская горбинка, и золотистый пушок кожи крымского чабана с яйлы. Борис Синани с первых же дней своего сознательного существования и по традициям крепкой и чрезвычайно интересной семьи считал себя избранным сосудом русского народничества. Мне кажется, в народничестве его прельщала не теория, а скорее душевный строй. В нем чувствовался реалист, готовый в нужную минуту отбросить все рассуждения ради действия, но пока что его юношеский реализм, не заключавший в себе ничего плоского и мертвящего, был пленителен и дышал врожденной духовностью и благородством. Борис Синани умелой рукой снял с моих глаз катаракту, скрывавшую, по его мнению, от меня аграрный вопрос. Синани жили на Пушкинской улице против гостиницы «Пале-Рояль». Это была могучая по силе интеллектуального характера, переходящая в выразительную примитивность, семья. На Пушкинской доктор Борис Наумович Синани жил, очевидно, уже давно. Седой швейцар питал безграничное уважение ко всему семейству, начиная от свирепого психиатра Бориса Наумовича, кончая маленькой горбуньей Леночкой. Никто без трепета не переступал порог этого жилища, так как Борис Наумович сохранял за собой право выгнать человека, который ему не нравился, будь то пациент или просто гость, который скажет глупость. Борис Наумович Синани был врач и душеприказчик Глеба Успенского, друг Николая Константиновича Михайловского, впрочем, далеко не всегда ослепленный его личностью, и советник, и наперсник тогдашних эсеровских цекистов. С виду он был коренастый краим, сохраняя даже краимскую шапочку, с жестким и необычайно тяжелым лицом. Не всякий мог выдержать его зверски умный взгляд сквозь очки, зато когда он улыбался в курчавую редкую бороду, улыбка его была совсем детская и очаровательная. Кабинет Бориса Наумовича был под строжайшим запретом. Там, между прочим, висела его эмблема и эмблема всего дома, портрет Щедрина, глядящий из-под лобья, нахмурив густые губернаторские брови и грозя детям страшной лопатой косматой бороды. Этот Щедрин глядел вием и губернатором и был страшен, особенно в темноте. Борис Наумович был вдов упрямым волчьим вдовством. Жил он с сыном и двумя дочерьми, старшей косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной, изящной и маленькой горбатой Леной. Пациентов у него было немного, но он держал их в рабьем страхе, особенно пациенток. Несмотря на грубость его обхождения, они дарили ему вышитые лодочки и туфли. Он жил как лесник в сторожке, в кожаном кабинете под щедринской бородой, и со всех сторон его окружали враги. Мистика, глупость, истерия и хамство. С волками жить, по-волчьи выть. Авторитет Михайловского в кругу даже значительных людей того времени был, очевидно, громаден, и Борис Наумович вряд ли с этим легко мирился. Как ярый рационалист, в силу рокового противоречия, он сам нуждался в авторитете и невольно чтил авторитеты и мучился этим. Когда случались неожиданные крутые повороты политической или общественной жизни, в доме всегда подымался вопрос, что скажет Николай Константинович. Через некоторое время у Михайловского действительно собирался сенат русского богатства, и Николай Константинович изрекал. Старик Синани в Михайловском ценил именно эти изречения. Вот как располагалась скала его уважения к деятелям тогдашнего народничества. Михайловский хорош как оракул, но публицистика его вода, и человек он непочтенный. Михайловского он, в конце концов, не любил. За Черновым признавал сметку и мужицкий аграрный ум. Пешехонова считал тряпкой. К Микотину питал нежность, как к Вениамину. Ни с кем из этих он не считался серьезно. По-настоящему он уважал эсеровского цекиста старика Натансона. 2-3 раза седой и лысый Натансон, похожий на старого доктора, открыто для нас, детей, приходил беседовать к Борису Наумовичу. Восторженный трепет и гордая радость не имели границ. В доме был цекист. Порядок домоводства, несмотря на отсутствие хозяйки, был строг и прост, как в купеческой семье. Чуть-чуть хозяйничала горбатенькая девочка Лена, но такова была стройная воля в доме, что дом сам собой держался. Я знал, что делал у себя в кабинете Борис Наумович. Он сплошь читал вредные ерундовые книги, исполненные мистики, истерии и всяческой патологии. Он боролся с ними, разделывался, но не мог от них оторваться и возвращался к ним опять. Посади его на чистый позитивистский корм, и старик Синани сразу бы осунулся. Позитивизм хорош для рантье. Он приносит свои 5% прогресса ежегодно. Борису Наумовичу нужны были жертвы во славу позитивизма. Он был Авраамом позитивизма и, не задумываясь, пожертвовал бы ему собственным сыном. Однажды за чайным столом кто-то упомянул о состоянии после смерти, и Борис Наумович удивленно поднял брови. «Что такое? Помню я, что было до рождения. Ничего не помню, ничего не было. Ну и после смерти ничего не будет». Его базаровщина переходила в древнегреческую простоту, и даже одноглазая кухарка заражена была общим строем. Главной особенностью дома Синани было то, что я назвал бы эстетикой ума. Обычно позитивизму чуждо эстетическое любование, бескорыстная гордость и радость умственных движений. Для этих же людей ум был одновременно радостью, здоровьем, спортом и почти религией. Между тем, круг умственных интересов был весьма ограничен, поле зрения сужено, и, в сущности, жадный ум глодал скудную пищу, вечные споры социал-демократов с социал-революционерами, роль личности в истории, пресловутая гармоническая личность Михайловского, аграрная травля социал-демократов. Вот и весь небогатый круг. Скучая этой домашней мыслью, Борис зачитывался судебными речами Лассаля, чудесно построенными, прелестными и живыми. Это была уже чистая эстетика ума и настоящий спорт. И вот в подражание Лассалю мы увлеклись спортом красноречия, ораторской импровизацией ад хок, на случай. Особенно в ходу были аграрные филиппики по предполагаемой эсдековской мишени. Некоторые из них, произнесенные в пустоту, были прямо блестящие. Я сейчас помню, как Борис мальчиком на одной скотке забил и вогнал в пот старого опытного меньшевика Клейнборта, сотрудника толстых журналов. Клейнборт только отдувался и вопросительно оглядывался. Умственное изящество спорщика, видимо, казалось ему неожиданным и новым орудием спор. Разумеется, все это лишь было демосфеновым камушком, но не дай бог никакой молодежи таких учителей, как Михайловский. Что это за водолей? Что это за маниловщина? Пустопорожнее, раздутая трюизмами и арифметическими выкладками болтовня о гармонической личности, как сорная трава, лезла отовсюду и занимала место живых и плодотворных мыслей. По конституции дома тяжелый старик Синани не смел заглядывать в комнату молодежи, называвшуюся розовой комнатой. Розовая комната соответствовала диванной из «Войны и мира». Из посетителей розовой комнаты их было очень немного. Мне запомнилась некая Наташа, нелепое и милое создание. Борис Наумович терпел ее как домашнюю дуру. Наташа была по очереди СД-чкой, СР-кой, православной, католичкой, эллинисткой, теософкой с разными перебоями. От частой перемены убеждения она преждевременно поседела. Будучи эллинисткой, она напечатала романы жизни Юлия Цезаря на римском курорте Баии, причем Баии поразительно смахивали на Сестрорецк. Наташа была здорово богата. В розовой комнате, как во всякой диванной, происходил сумбур. Из чего составлялся сумбур, означенный диванной начала текущего века? Скверные открытки, аллегории Штука и Жукова, открытка-сказка, словно выскочившая из Надсона, простоволосая, с закрученными руками, увеличенная углем на большом картоне. Чтецы-декламаторы, всякие русские музы с Михайловым и Тарасовым, где мы добросовестно искали поэзии и все-таки иногда смущались. Очень много внимания Марк Твену и Джерому, самое лучшее и здоровое из всего нашего чтения. Дребедень разных анатем, шиповников и сборников знания. Все вечера загрунтованы смутной памятью об усадьбе в луге, где гости опять на полукруглых диванчиках в гостиной орудуют сразу 6 бедных теток. Затем еще дневники, автобиографические романы. Недостаточно ли сумбура? Родным человеком в доме Синани был покойный Семен Акимович Анский, то пропадавший по еврейским делам в Могилеве, то заезжавший в Петербург, ночуя под Щедриным, без права жительства. Семен Акимович Анский совмещал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым. В нем одном помещалось тысячи местечковых раввинов по числу преподанных им советов, утешений, рассказанных в виде притч, анекдотов и так далее. В жизни Семену Акимовичу нужен был только ночлег и крепкий чай. Слушатели за ним бегали. Русско-еврейский фольклор Семена Акимовича в неторопливых чудесных рассказах лился густой медовой струей. Семен Акимович еще не старик, дедовски состарился и сутулился от избытка еврейства и народничества. Губернаторы, торы, погромы, человеческие несчастья, встречи, лукавейшие узоры общественной деятельности в невероятной обстановке минских и могилевских сатрапий, начертанные как бы искусной гравировальной иглой. Все сохранил, все запомнил Семен Акимович. Глеб Успенский из Талмуд Торы. За скромным чайным столом с мягкими библейскими движениями, склонив голову на бок, он сидел, как еврейский апостол Петр, на вечере. В доме, где все тыкались в истукана Михайловского и щелкали аграрный орех крепкотук, Семен Акимович казался нежной, геморроидальной психией. В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой нацновщиной и стишками из русского богатства. Блок уже был прочтен, включая балаганчик, и отлично уживался с гражданскими мотивами и всей этой тарабарской поэзией. Он не был ей враждебен, ведь он сам из нее вышел. Толстые журналы разводили такую поэзию, что от нее уши вяли, а для чудаков, неудачников, молодых самоубийц, для поэтических подпольщиков очень мало разнившихся от домашних лириков русского богатства и вестника Европы сохранялись приинтереснейшие лазейки. На Пушкинской, в очень приличной квартире, жил бывший немецкий банкир по фамилии Гольдберг, редактор-издатель журнальчика «Поэт». Гольдберг, обрюзглый буржуа, считал себя немецким поэтом и вступал со своими клиентами в следующее соглашение. Он печатал их стихи безвозмездно в журнале «Поэт», а за это они должны были выслушивать его, Гольдберга, сочинение, немецкую философскую поэму под названием «Парламент насекомых» по-немецки, а в случае незнания языка в русском переводе. Всем своим клиентам Гольдберг говорил: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше». Особенно он дорожил одним мрачным поэтом, которого считал самоубийцей. Составлять номера Гольдбергу помогал наемный юноша небесно-поэтической наружности. Этот старый банкир-неудачник с шиллерообразным своим помощником, он же переводчик «Парламента насекомых» на русский язык, бескорыстно трудился над милым уродливым журналом. Толстым пальцем Гольдберга водила странная банкирская муза. Состоявший при нем Шиллер, видимо, его морочил. Впрочем, в Германии в хорошие времена Гольдберг отпечатал полное собрание своих сочинений и сам мне его показывал. Как глубоко понимал Борис Синани сущность эсерства и до чего он его внутренне еще мальчиком перерос, доказывает одна пущенная им кличка. Особый вид людей эсеровской масти мы называли христосиками. Согласитесь, очень злая ирония. Христосики были русачки с нежными лицами, носители идеи личности в истории. И в самом деле многие из них походили на нестеровских Иисусов. Женщины их очень любили, и сами они легко воспламенялись. На политических балах в Лесном такой христосик отдувался и за Чайльд-Гарольда, и за Онегина, и за Печорина. Вообще революционная накипь времен моей молодости, невинная периферия, вся кишела романами. Мальчики 905 года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары, то был вопрос влюбленности и чести. И тем и другим казалось невозможным жить несогретыми славой своего века, и те и другие считали невозможным дышать без доблести. Война и мир продолжалась, только слава переехала. Ведь не с семеновским же полковником Мином и не с свицкими же генералами в лакированных сапогах бутылками была слава. Слава была в ЦК, слава была в БО, и подвиг начинался с пропагандистского искуса. Поздняя осень в Финляндии, глухая дача в Райвале. Все заколочено, калитки забиты, псы волкодавы ворчат возле пустых дач. Осеннее пальто и старенькие пледы, жар керосиновые лампы на холодном балконе, лисья мордочка молодого Т, живущего отраженной славой отца-цекиста. Не хозяйка, а робкое, чахоточное существо, которому даже не позволено глядеть в лицо гостям. По одному из дачной темени подходит в английских пальто и котелках. Смирно сидеть, наверх не ходить. Проходя через кухню, приметил большую стриженную голову Гершуни. Война и мир продолжается. Намокшие крылья славы бьются в стекло, и честолюбие, и та же жажда чести. Ночное солнце, ослепшее от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица. Умирая, Борис бредил Финляндии, переездом в Райвалу и какими-то веревками для упаковки клади. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея. Мне было смутно и беспокойно. Все волнение века передавалось мне. Кругом перебегали странные токи от жажды самоубийства до чаяния всемирного конца. Только что мрачным, зловонным походом прошла литература проблем и невежественных мировых вопросов, и грязные волосатые руки торговцев с жизнью и смертью делали противным самое имя жизни и смерти. То была воистину невежественная ночь. Литераторы в косоворотках и черных блузах торговали как лобазники и богом, и дьяволом, и не было дома, где бы не бренчали одним пальцем тупую польку из жизни человека, сделавшуюся символом мерзкого уличного символизма. Слишком долго интеллигенция кормилась студенческими песнями. Теперь ее тошнило мировыми вопросами, та же самая философия от пивной бутылки. Все это была мразь по сравнению с миром эрфуртской программы, коммунистических манифестов и аграрных споров. Здесь были свой протопоп Аввакум, свое двоеперстие, например, о безлошадных крестьянах. Здесь, в глубокой страстной распре социал-революционеров и социал-демократов, чувствовалось продолжение старинного раздора славянофилов и западников. Эту жизнь, эту борьбу издалека благословляли столь разделенные между собой Хомяков и Киреевский, и патетический в своем западничестве Герцен, чья бурная политическая мысль всегда будет звучать как бетховенская соната. Те не торговали смыслом жизни, но духовность была с ними, и в скудных партийных полемиках было больше жизни и больше музыки, чем во всех писаниях Леонида Андреева.